От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все, Евгений Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, жизнь продолжается, коронавирус тоже. Ситуация ухудшается. Ну, поскольку она ухудшается везде, так чего же? Народ наш, знамо дело, не верит этому. Поэтому масок не носит, дистанции не соблюдает, на юга ездит. А что, говорит, носить это все? Нам зачем? Нам не нужно. Полный идиот. Ну, всю жизнь так бывало. Меж тем, телеграм-канал «Армагеддоныч» продолжает свою работу. Стримы продолжаются дважды в неделю. Вот сегодня будем говорить о том, а как миграция переходит в терроризм, ну и в экстремизм. Что такое лагеря беженцев, кто ими командует, и чем это все в конечном счете обходится для стран, в которых эти лагеря возникают. С 6 до 7. Вот сегодня, потом во вторник, потом опять четверг. И так пока.
Пока живы.
Не покончат с нами. Или меня тут, наконец, не наладят за избыточный пессимизм. Но пока в рамках оптимизма, чтобы уравновесить и сбалансировать, с нами Андрей Светенко, час историка. Андрей Сергеевич, вы здесь?
Да, я здесь. Добрый день, да.
Здравствуйте.
Не знаю, насколько у меня большой запас оптимизма, но это вам судить лучше. Да?
Так главное, чтобы у нас после ваших речей в душе оптимизма было больше, потому как, когда все плохо, но это постоянно плохо, вот уж 100 лет плохо и больше, так даже и хорошо.
Так вроде уже и нормально, да.
Да.
С переходом на хорошо, да. Ну, действительно, потому что на самом-то деле, ну, 100 раз мы уже это говорили, интерес к истории, он проникнут мыслью о том, чтобы делать выводы, извлекать уроки, и в этом смысле интересно обращаться к тому, что, конечно, вызывает и аллюзии, и иллюзии, и параллели, и сравнения. В этом смысле, вот мы на прошлой неделе говорили о событиях 100-летней давности, 1920 год в Закавказье, обнаружилась вот эта армяно-турецкая война, обнаружился неожиданный, может быть, для кого-то вот альянс большевиков с Кемалем Ататюрком, с младотурками. В общем-то, каждый решали свои проблемы, но большевики и Ленин пытались использовать Турцию, значит, находившуюся в состоянии полураспада тогда, как еще один фронт борьбы против империализма. И в этом смысле, конечно, проблемы такие локальные, региональные, этнические, межнациональные, межконфессиональные их в меньшей степени интересовали. И вот они в этом смысле поддержали Турцию в ее, так сказать, борьбе за национальный суверенитет и дискредитацию, денонсацию Северского мирного договора, согласно которому территория Армении существенно расширялась за счет восточных вилаетов Османской империи с выходом к Черному морю, Эрзурум, Трабзон и озеро Ван. Вот, ну, повторяться в данном случае не будем. Я бы предложил пойти, что называется, по периметру дальше и сегодня поговорить немножко о ситуации, которая в Средней Азии в этот момент, имею в виду, в 1920 году складывалась, тоже любопытная и интересная, с многими продолжениями, но при желании даже и к сегодняшнему дню можно их вывести в конечном итоге, имея в виду события в Киргизии. Ну так вот, что вообще в 1920 году происходило? Начинался он для большевиков крайне удачно. Колчак был разгромлен в Сибири, значит, деникинцы практически разгромлены тоже были, спрятались и укрылись в Крыму, там смена командования произошла. Появился Врангель в апреле 1920 года. Но вот к октябрю все обернулось почти вот катастрофой уже для большевиков, потому что жесточайшее поражение нанесли поляки на Висле Красной армии войскам Тухачевского и Егорова. Отступление Минска был взят поляками в середине, значит, сентября 2020 года. А в этом смысле была полная невнятица, возникла на Дальнем Востоке вот с образованием Дальневосточной Республики, многопартийной, в общем-то, советской, но отнюдь не большевистской. Присутствие там японцев и поддержка ими тоже политических сил вот в Приморье, значит, ну, того, что можно говорить условно такой старой России капиталистической в региональном аспекте, это тоже очень показательный момент. А вот Средняя Азия, там как раз была совершена вот в этих обстоятельствах, очень сложных для центра, для Ленина, который решал множество вопросов, в том числе и, может быть, даже в первую очередь вот вопросов внутренней политики, как бы, так сказать, становилось ясно, что нажимать дальше на педали военного коммунизма вроде бы опасно, но это нажимание продолжалось еще, и потребовались усилия такого репрессивного характера для того, чтобы обеспечить и снабжение, и реквизиции, и распределение, ну, в общем, все то, что в результате потом уже в следующем году вылиться и в кронштадтский мятеж, и в Антоновщину, и будет принято принципиальное решение, значит, о переходе к новой экономической политике, отказ от этого кавалерийского наскока на капитал, от политики военного коммунизма. Но это еще все впереди, а вот как раз в ситуации второй половины 2020 года, значит, происходит то, что многие исследователи называют авантюрой троцкистов на южном направлении в Туркестане. Потому что эта старая идея, значит, мировой революции перманентной, она вот в устах Троцкого, в его высказываниях и, что самое главное, в его действиях как председателя Реввоенсовета, она начала осуществляться. И проводниками ее были, конечно, вот военные руководители, в первую очередь вот Фрунзе и Куйбышев. Это к вопросу о том, что вот смерть Фрунзе на операционном столе, это повесть «Непогашенной луны», тоже вот странно, что такая вещь литературная была даже опубликована, Пельником. Она говорит о том, что этот деятель, в общем-то, был мало того, что серьезный, значительный и весомый, но вот по своим взглядам это была, ну, может быть, вот правая рука Троцкого, и это очевидная вещь, просто когда вот человек сходит с арены задним числом, это, значит, к нему уже эти ярлыки не приклеивали, наоборот, он стал, значит, легендой, вот, как герой гражданской войны, командарм, ну, в общем-то, опускали вот эти вот вещи, которые как раз вот проявлялись в 2020 году в Средней Азии, и смысл в чем заключался, вернее сказать, замысел. А все это наступление и взятие Бухары, и ликвидация Бухарского эмирата, оно было частью плана, который Троцкий тогда озвучил в очередной раз, назвав это необходимостью ударить по британским интересам через Афганистан и Индию. Ну, говорил он, если не получается, значит, пойти напрямую на Запад, принося мировую революцию, значит, через Варшаву и Берлин, то мы пойдем, значит, другим путем, именно через Восток. И в этом смысле это все было, конечно, частью вот идеи, ну, кажущихся теперь, может быть, завиральными, идеи мировой революции. Но в любом случае понятно, что осуществлялись они в ущерб, собственно, национальным интересам России, во всяком случае, без учета этих интересов, без понимания вот этой вот природы того, что происходит. Речь ведь шла не просто о восстановлении, по возможности в пределах там бывшей Российской империи, советской власти или установления там, а о земшарной Советской Республике, так сказать, переходя все границы. И в этом смысле, конечно, вот авантюризм-то он проявлялся в том, что Бухарский эмират с 1918 года, ну, он поддерживал отношения и с центральной властью в России, и вообще, так сказать, поддерживал, значит, по мере того, как она менялась стремительно и левела, и краснела. Но, во всяком случае, договоры и какое-то сотрудничество, это было бы более очевидным и разумным, так сказать, и умеренным действием в отношении политики в Средней Азии. Но тут произошла вещь, которая, вот как тот же Ленин сформулировал в свое время перед началом Октябрьской революции, вяжемся в драку, а там посмотрим, то есть авось, так сказать, кривая вывезет, все получится, главное, так сказать, действовать немедленно. Завтра выступать будет поздно. Так вот, значит, и те деятели военные, перечисленные, указанные мною, они форсировали это наступление, бои за взятие Бухары, а бои были очень кровопролитные, там ежесуточные потери достигали 500 человек в день. И возникло, значит, после бегства Сеида Алимхана, который благополучно бежал в Афганистан, значит, из казной и прочее, значит, заминка, замешательство, некий вакуум, который заполнили на 2 с лишним года образованием Бухарской Советской Социалистической Республики с привлечением к управлению вот, ну, небольшого такого тонкого слоя местной элиты, политической, просвещенной, ну, светской или полусветской, то, что принято называть младобухарцами, которые, ну, созрели как поколение и как участники политического процесса еще, значит, к началу Первой мировой войны. Может быть, их и было-то всего там 2 десятка человек, имевших образование в Петербурге, в Москве, имевших, так сказать, коммерческие интересы, были они, значит, бизнесменами, ну, понятно, в сфере, так сказать, хлопководства и всех тех натуральных отраслей производства, которые в тех местах имели место. Но, естественно, что этого было вполне недостаточно, и ставку, в общем-то, не до конца на это делали, а ставку делали на советизацию. А советизация за неимением, так сказать, проверенных и надежных и подкованных идейно кадров осуществлялось, как еще один участник этих событий говорил, достаточно известный политический деятель Георгий Сафаров, вот, коммунистами или большевиками доморощенными, но чуть ли не там незаконнорожденными. Он так вот пренебрежительно отзывался о тех местных кадрах, ташкентских в первую очередь, которые осуществляли советскую власть вот от лица коммунистов, большевиков. Я почему и говорю от лица, что оказывается, с точки зрения, значит, проверенного центра, это были люди, может быть, и не большевики, а какие-то случайные, которых вынесла на поверхность вот эта вот смутная непонятная волна, которую на протяжении предыдущих лет, значит, поддерживали всякого рода, так сказать, локальные и региональные правительства. Там масса была эсеров, меньшевистских, значит, организаций, советов и так далее, и так далее. Но возникает вопрос, а насколько продумана и насколько реально была вот эта программа, так сказать, похода в Афганистан и через, даже, может быть, сказать лучше, в Афганистан, в Индию, но вот с этим пресловутым, наверное, там мытьем сапог в Индийском океане. А, да, оказывается, вот авантюризм еще и в этом проявлялся. В докладе Фрунзе было, значит, сказано, что мы сформируем, сколотим 40-тысячный кавалерийский корпус, мобильный, проверенный, с элементами национальных военных образований. И далее он провозгласил, значит, и учредил, или провел, значит, создание отдельного сенегальского батальона и отдельного индусского батальона в составе Красной Армии. Пускай там этих сенегалов-то было всего 3-4 человека, и индусов не больше, но вот этот вот принцип, этот подход сам по себе очень показательный, он будет повторяться и вот до настоящего времени тоже, так сказать, присутствует. В этом смысле, конечно, так, интернационализация конфликта обнаруживается. и не просто через привлечение людей разных национальностей, и этим, как бы так сказать, интернациональным фактором большевики пытались, значит, выбить или нанести, так сказать, удар по той, как время показало, очень тавтология сильной силе, очень такой такому твердому орешку, как архаика, традиции, клановость, феодализм и все замешанное на многовековых, так сказать, традициях стабильного существования, так сказать, социума в тех краях, ну, как экосистема, можно даже сказать. Ну, просто вот для сравнения, состояние развития общества, институтов и менталитета в Бухарском Эмирате, вообще в целом в Туркестане, тогда, в общем-то, был на одном уровне с тем, что было в Афганистане. Но если в Афганистане многое до сих пор, так сказать, осталось на том же месте, то можно, конечно, задним числом оценить масштаб преобразований социально-экономических и политических, которые произошли на территории вот нынешних среднеазиатских государств, а до этого советских республик Средней Азии. Это, конечно, проект был и затратный, и многолетний по, значит, развитию, интенсивному развитию этих территорий, многопланному, многовекторному, очень затратному за счет, конечно, ресурсов центра России и, собственно, России осуществленной как и через людей, так и через материальные ресурсы, туда, так сказать, вливаемые. Но мы эту тему, так сказать, в общих чертах развивать не будем. Тут интересно, конечно, фактология и конкретика этого процесса, потому что что получается на период, на момент октября, скажем, 1920 года. В Кремле, Ленину, Политбюро, в общем-то, ситуация и ее, значит, активизация каких-то действий в Средней Азии, в общем-то, совершенно не нужна, не с руки, потому что и других забот и дел хватает. Так что можно было бы здесь не форсировать как раз события. Но с другой стороны, что же, так сказать, критиковать, ругать и не проявлять недовольство тем же Троцким, Фрунзе и Куйбышевым, которые рапортуют о продвижении войск, о занятии огромных территорий, о создании, значит, советских республик. И, в общем-то, так сказать, конечно, то, что я уже сказал, что это был, так сказать, удар по британским интересам, это как бы совершенно критики и неудовольствию со стороны, так сказать, центра не должно было подвергаться, и поэтому, в общем-то, в этот момент Троцкий оказался на коне. А вот упомянутый мной Георгий Сафаров, который был прислан в те места в качестве члена Туркестанского бюро большевистской партии, он-то как раз немножко вот эту пафос этой борьбы снимал, потому что ошибочно думать, что этот человек, значит, троцкист, он троцкистом не был. Другое дело, что оппозиционер и плохо кончил, несколько слов об этом можно будет потом сказать. А он-то как раз знаменит тем, что он написал в середине 20-х годов работу «Колониальная революция», в которой, значит, доказывал, вообще он был оппонентом и главным, так сказать, специалистом по национальному вопросу наравне со Сталином, и оппонировал, дискутировал ему, и, в общем-то, ну, искал его расположение тоже. Сам по себе, с точки зрения пятого пункта, он был достаточно своеобразной фигурой. Он родился в армяно-польской семье, или в армянско-польской семье. Был он профессиональным революционером с революционным стажем. И, собственно говоря, он один из пассажиров того знаменитого пломбированного вагона, в котором вместе с Лениным и Зиновьевым приехал из Швейцарии в Россию. То есть это качественный такой, значит, показатель. А он, Сафаров-то, вот как раз и достаточно, может быть, даже цинично указывал на то, что вот эти усилия по продвижению и советизации Средней Азии, которые тогда имели место, это, ну, такая, в общем-то, колонизация к метрополии, отсталой окраины, не в интересах, собственно, развития этих мест, этих территорий, этих народов производимые. И в этом смысле как бы вот действия местной партийной элиты, только зарождавшейся и еще, не, так сказать, в этом котле не сварившейся, он оценивал очень скептически. Его судьба, ну, достаточно показательна в рамках очевидного, что, конечно, он подвергался преследованиям, значит, как оппозиционер, его исключали из партии, принимали это, в общем-то, судьба многих каменевцев там, и зиновьевцев на рубеже 30-х годов. Но вот финал достаточно поучительный и в какой-то степени плачевный в том заключается, что он, ну, он был расстрелян, но до того, как это... Виноват, он не был расстрелян, он, как для многих тогда дата смерти 42-й год, потом выяснялось, что на самом деле это другой срок и не собственной смертью умер. Значит, расстрелян все-таки был в 42-м году, а не в 37-м. Жизнь ему несколько лет сохраняли, потому что он стал таким, значит, провокатором, человеком, который оговорил 117 видных партийных деятелей, начиная с Зиновьева и Каменева и других бывших участников оппозиции. Это все задокументировано тоже достаточно четко. Его письма вот наркому безопасности Меркулову, в которых он пишет, что я неукоснительно выполнял задания следственной части по борьбе с врагами. И вот как бы урок истории в данном случае заключается в том, что он, этот Сафаров, не был, он остался единственным осужденным по делу ленинградской контрреволюционной зиновьевской группы, который не был реабилитирован в 1957 году вот, в государственном плане. Это тоже очень показательно. Очевидным образом учли вот это его действие уже во время ареста, заключения, когда он, собственно говоря, на основании его показаний расстреляли более сотни.
Так, сейчас у нас новостной блок, Андрей Сергеевич, а потом мы вернемся. Огромное вам спасибо.
От трех до пяти с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Мы вернулись в эфир. С нами Андрей Сергеевич Светенко, час историка. Андрей Сергеевич, здесь ли вы?
Да, я здесь.
Ну что ж?
Я что хочу сказать.
Да-да, все в ваших руках.
Все в наших руках. Ну, а Восток-то дело тонкое, и в том числе и поэтому я, значит, хотел бы сейчас перейти к другой теме из того же контекста истории, адресовав слушателей к субботе, когда в программе «Вопросы истории» с 8 до 9 вечера, там 20:15, как раз вот этот сюжет, о котором мы говорили в первой части нашего сегодняшнего эфира, о том, как удалось установить советскую власть в Средней Азии, какие были на самом деле планы, и как это потом все корректировалось и осуществлялось, мы с историком Александром Крушельницким будем более детально обсуждать. А сейчас вот хотелось бы вернуться к сюжетам 1917 года, как раз вот уже и октябрь, хотя по старому календарю еще был конец сентября, но в общем-то, так сказать, все, что называется, припекает, все уже вот этой вот к развязке близится к октябрьскому вооруженному восстанию или перевороту, как сами большевики его называли тогда. И в любом случае доминирует такое представление, что, ну, власть лежала на асфальте, ее надо было только подобрать. Какой-то, так сказать, штиль или ступор с точки зрения усилий временного правительства, а большевики последовательно и целенаправленно, но втайне, значит, большим секретом, готовят это вот самое вооруженное восстание. Вот такой взгляд на ситуацию. На самом деле все было с точностью да наоборот. И в газетах писали чуть ли не каждый день, вот предрекая это самое октябрьское вооруженное восстание. И речь тут даже еще не о выступлении Каменева и Зиновьева, о чем мы позже, так сказать, спустя пару недель можем, наверное, поговорить детально. Там есть свои интересные вещи, абсолютно, так сказать, не принимаемые в расчет сейчас, почему они так выступили открыто. Это была часть общего плана, да, и по отвлечению внимания, и, так сказать, операции прикрытия, это можно называть, и так далее, и так далее. Но самое интересное, что Временное правительство в лице Керенского как раз вот в сентябре после разгрома Корнилова очень большую активность, я бы даже сказал, бурную активность демонстрировала. Смотрите, что происходит. Собирается государственное совещание, прообраз Госсовета. Потом об этом мы говорили, а вот еще о чем мы не говорили. Собирается демократическое совещание, прообраз парламентской ассамблеи, такая площадка для координации усилий уже, собственно, революционных и левых партий. А еще впереди созыв Совета Республики, прообразы Сената, значит, ну просто вот множатся какие-то конструкции, они, правда, как вот миражи в пустыне возникают и рисуются. И это все в ситуации, когда вроде бы нормальная была перспектива намечена в феврале, созыв учредительного собрания, который все это и решит в нормальном, легитимном, законном, так сказать, порядке, обладая полномочиями для принятия такого рода решений. Вот. И в этом смысле, конечно, это просто удивительно, потому что, с одной стороны, непонятно, почему же все-таки тянули с выборами в учредительное собрание, а с другой стороны, понятно, что вот эти все конструкции, госсовещание, демсовещание, Совет Республики, они, в общем-то, свои роли так и не сыграли не потому, что времени для реализации не хватило, а потому что возникал с первой секунды их образования вопрос, а что же, собственно говоря, они могут предложить, не обладая, значит, той вящей или пресловутой легитимностью, и откуда появились те люди, которые в составе этих собраний присутствуют. Вот, кстати говоря, об этих людях. Вот интереснейшая деталь. В 16:00 пополудни в этот день в вестибюле Александринского театра в Петрограде, где проходили заседания демократического совещания, были замечены Ленин и Зиновьев. Они прогуливались в кулуарах и ждали решения президиума относительно их возможного участия в прениях. И разрешение это было получено. Но в последний момент, значит, они это выступление отказались, но сам по себе трагикомизм ситуации, оцените. Общеизвестно, что Владимира Ильича и Григория Евсеевича безустанно ищут. Значит, милиция Временного правительства имеет в каждом отделении ордер, значит, ориентировку, они объявлены, так сказать, в розыск, как немецкие шпионы, и прячутся, как нам последний раз они вспоминали, в разливе под видом финских косарей. И вдруг вот такой афронт, да. А газеты об этом пишут, вот вовсю иронизируя, в течение последних дней чины контрразведки и городской милиции разыскивают по всему городу, по всем весям Ленина и Зиновьева, они, оказывается, появлялись на глазах у большого числа людей. Но в конечном итоге опасения все-таки в большей степени взяли верх, и во избежание того, что вокруг этих двух имен могли бы разыграться неожиданные события и привести к роспуску совещания, Ленин и Зиновьев предпочли ретироваться из этих кулуаров, не выступать. Ну, на самом деле, это очень показательная вещь. А в этом смысле, конечно, отношение большевиков тоже интересно к участию в этом демократическом совещании, потому что, как это и дальше будет проявляться, у них и вопросом, по вопросу о Брестском мире, вот практически раскол в партии произойдет. Так вот и в эти дни в Центральном комитете большевистской партии там, значит, точки зрения надвое разделились по поводу того, принимать участие в этом демократическом совещании или нет. А, значит, там были сторонники Троцкого и сторонники бойкота предпарламента, то есть люди, понимавшие, что надо, значит, действовать решительно, а на компромиссы не идти, они оказались в меньшинстве. А большая часть ЦК 77 против 50 стояла на позициях, которые озвучивал Каменев как раз о том, что надо участвовать, надо использовать любую площадку и надо, значит, здесь достигать максимум, продвигая свои интересы и продвигая свою программу действий. И в этом смысле вот как раз истоки того, что вот Каменев и Зиновьев, условно говоря, предатели дела революции и раскрывшие, значит, замыслы вооруженного восстания, это вот прямое продолжение вот этой дискуссии, этого отношения к тому, как действовать, так сказать, легально, в том числе и легально, или действовать уже радикально, так сказать, военными методами. Но все это тоже ситуация, которая характеризует, во-первых, полное, что называется, коллапс управления государственной власти, и в этом смысле экономическая ситуация, она вот тоже подстегивала, и ухудшение ее наблюдалось на каждом шагу. И даже вот эти мероприятия правительства в области, временного правительства в сфере экономики, финансов и налогов, они вот сами по себе, мы уже об этом говорили, может быть, и были достаточно радикальны и неожиданно о них слышать, потому что обложение двойное, тройное крупного среднего капитала. Но в условиях того, что сделали большевики, это, конечно, мелочь и несерьезно, но на самом-то деле поезд или трамвай этот условный шел под откосы и при рулевом Керенском, который проводил эту левую политику. Вот, например, в эти же дни было объявлено о введении государственных монополий на стратегически важные товары. Законопроект об изменении налоговой системы. И была даже объявлена будущая фиксированная цена на сахар 1 рубль 20 копеек за килограмм. Потом собирались установить монополию на торговлю спичками 12 копеек за коробку, а также ввести акциз на папиросы. Акциз на папиросы очень актуально, до 20 копеек с коробки. Вот, для справки, перед войной пачка хороших папирос «Пушка» сама по себе стоила всего 7 копеек. Вот, и в качестве иллюстрации дороговизны, уже вызванной войной и нарастающим социальным хаосом, было приведено такое соображение: теперь любой уездный городок, например, в Казанской губернии, Бугульма, Свияжск, Чистополь, обходятся государству в один день в пару миллионов рублей, то есть столько, сколько стоило их содержание в 1912 году в течение целого года. И вот эта ситуация, она еще не полностью обрисована. В довершении вот всех этих попыток, значит, как-то спасти ситуацию за счет политического диалога, в котором уже по понятным причинам, как видим, большевики участие это даже не горят принимать. И не только потому, что они на этих-то совещаниях, на этих площадках в меньшинстве представлены, что, в общем-то, достаточно объяснимо. А понятно, что за ними-то стоит многомиллионная масса, ну, действительно, без пафоса говоря, трудового народа, пролетариата и крестьянства, которые все в большей степени радикализируются. Как раз вот в октябре-то начинается уже ползучая национализация предприятий частных, крупных заводов и фабрик, вот, в частности, на заводе Михельсона, ну, он известен как раз уже благодаря тому, что вот Фаня Каплан во время выступления на этом заводе Ленина в 18-м году в него стреляла, а на завод-то этот Ильич поехал не случайно, потому что завод был, что называется, знаковый и значимый. Там еще до Октябрьской революции было введено рабочее самоуправление, была, значит, поставлена под контроль вся заводская администрация, все, так сказать, бразды правления с точки зрения того, что ввозится, что не ввозится и так далее, уже перешло в руки рабочих комитетов, рабочих цеховых там и так далее комитетов. И вот на этом фоне плюсы экономическое коллапс назревающий, очередные выборы объявлены, очередные выборы, избирательная кампания в районные думы. Но выборы, если бы я продолжил в учредительное собрание, это как бы было в голове-то у каждого сидело тогда накрепко, потому что все, так или иначе, все проблемы, обсуждение всех проблем заканчивалось в те полгода, значит, выводом о том, что вот впредь до созыва учредительного собрания всем было понятно, да, вот это и должно быть знаменателем всех решений, всего, так сказать, политического курса. А с точки зрения выборной этой системы приняли логику такую, что надо выстроить всю, так сказать, ну, от фундамента до крыши, которая вот будет венчать, будет венчать учредительное собрание. Так выборы вот в районные московские думы как раз проходили тоже на рубеже сентября-октября 2017 года. И уже проходили они, ну, то, что они по новым правилам, всеобщие, равные, с отменой имущественного ценза, это все понятно, но уже на фоне апатии, на фоне того, что вот политологи называют абсентеизмом, значит, отсутствием избирателя, уже вот эта вот усталость, она очень явственно себя проявляла, этот летний энтузиазм или оптимизм избирателей уже куда-то испарился. Вот я приведу, значит, публикацию в газете «Московские ведомости». В воскресенье должны пройти выборы в районные думы. Но москвич остается к ним хладен и равнодушен. Урны рискуют остаться пустыми за отсутствием голосующих. Причина – отсутствие деловой работы в новой социалистической думе города. Напомню, мы об этом говорили, была выбрана дума в начале лета московская, в которую впервые женщины попали, значит, и как раз вот они-то были знаменитая революционерка Инесса Арманд и супруга Максима Горького. Ну, то есть люди не левых убеждений. И вот к октябрю-то выясняется, что деловая-то работа в такой думе, значит, стопорится. Полное разочарование в ней у торгово-промышленной и у трудящейся Москвы.
Ну, так обыватели... они же только трепаться могли.
Ну, вот именно, что ничего не происходит, а речь-то идет о том, что, ну, а что, парламент не место для дискуссий. Там, ну, трепаться надо, грубо говоря, но трепаться-то по поводу того, как запустить трамвай, как, значит, масса каждодневных дел. И обещать-то, конечно, это можно было и на чистом глазу, и вполне искренне, что это все будет сделано, но в реале эту ситуацию как раз на уровне, ну, будем говорить, местного самоуправления решить-то трудно, поднять и изменить. Ну, вот и газета и пишет, сейчас печать уверяет, что выборы в районные думы для населения города имеют гораздо большее практическое значение, чем выборы в Думу Центральную. Сколько вот мы знаем этих разговоров, сентенций достаточно банальных в настоящее время по поводу текущих процессов, что интерес избирателя к выборам президента многократно выше, чем интерес к выборам местных советников муниципального собрания, хотя вроде бы должно быть наоборот, потому что эти-то люди решают как вполне каждодневные проблемы, и которыми живет народ, которыми живет горожанство, и, в общем-то, тут смычка и связь-то должна быть более действенной.
Ну, теоретически.
Очевидная, а она как раз отсутствует, да, потому что работают не горизонтальные социальные институты и связи, а вертикальные. Но это тоже объяснение, оно, так сказать, быстро в голову приходит. Ну, и получается, что так или иначе, через районные думы население, ну, не, уже вот на примере 2017 года вот свои интересы довести до отцов города не могло, и это было понятно. И тогдашние соображения вот были таковы. Московский обыватель вправе спрашивать, на каком основании, если Центральная городская дума не делает для него решительно ничего, обыватель должен возлагать надежды еще и на новые районные думы. Ведь между ними и работниками городского хозяйства стоит целая стена политиканов. Чего же можно достичь, явившись на выборы? И это вот очень интересный момент. Вполне возможно, что вот это обстоятельство, оно тоже сыграло на руку радикалам, которые вынашивали планы решать политические проблемы силой, ввязаться в драку и потом поставить общество уже перед свершившимся фактом. А еще потом, уже, значит, следующим шагом, уже снять с повестки дня эти вопросы, так сказать, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, там, теми же трамваями, там, транспортом и прочим, потому что уже не до этого, так сказать, не до жиру быть бы живу, и вообще проблема стоит просто фактически в выживании, в том, где чего достать, поменять и не умереть с голоду. Ну, очень показательное, конечно, назревание этой ситуации, которая происходила не в атмосфере непонимания, а наоборот, очень даже понимание того, куда все может привести, и писали об этом, как я уже сказал, изо дня в день. И вот это интересные вещи, потому что о них неудивительно читать как бы задним числом, но они наперед, на ближайшее будущее были расценены. Вот еще одна статья. Засилие невежественных, но крайне самоуверенных социалистических масс в данное время настолько велико, что бороться с ним невозможно. Интересы городского хозяйства, продовольственное снабжение – все это заслонено политикой, счетами между кадетами и большевиками, борьбой с контрреволюцией, произносимой через 3R. А город, между тем, голодает, и хозяйство его разлагается на глазах.
Ну вот сейчас у нас эфир-то подходит к концу, но невольно вспоминается мне и Салтыков-Щедрин с его Глуповым, и Остап Бендер, который заходил на окраину города. Таких там тоже было более чем достаточно. Огромное спасибо, Андрей Сергеевич. Ну, опять оптимизма, конечно, никакого. А урок печальный.
Кто вооружен, тот предупрежден.
Да, все повторяется. Спасибо вам. С нами был Андрей Светенко.
От трех до пяти.